Данное сообщение, материал создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, и зайду с козырей. Сегодня поговорим с Натальей Зубаревич, доктором географических наук, главным научным сотрудником Института социальной политики Высшей школы экономики. В общем, с известной, я бы даже сказал, звездной регионалисткой. Что за повод? Кому-то кажется, что многовато регионов в нашей стране. И этот кто-то — это вице-премьер России Марат Хуснуллин. Давайте послушаем его.
Я скажу свое мнение. Я сразу говорю, пока мое личное мнение, это не официальная моя позиция, потому что она пока не согласована с правительством. Во-первых, я считаю, что нам 85 регионов не нужно. Это вот первое, с чего надо начать. Вот я еврейским автономным округом не хочу заниматься. Ну, не хочу с точки зрения трудозатрат. Его надо соединить либо к Хабаровскому краю, либо кого-то, и пусть губернатор ей занимается. Ими надо заниматься. Или к Кургану. Но почему курганцы должны жить хуже тюменцев, а живут они 190 километров друг от друга? Вот почему они должны жить хуже? У одних есть нефтяные доходы, у других нет. У нас что, это жители другой страны? Или вот у меня есть, например, на моей родине, там, в Татарстане, есть вообще вопиющий пример. Я вырос в городе Чистополе, да, это там 100 километров от Казани. А ровно через 30 километров начинается муниципальный поселок, в котором нефть есть, а в Чистополе нет. Вот те, которые муниципальный поселок, за счет того, что нефть есть, они не знают, куда деньги девать. Потому что у них даже местных налогов, которые нефтяная компания платит, хватает им все, заасфальтировать улицы, водопроводы, школы построить. А ровно через 30 километров ни одного нету тонны нефти, да, и жители живут там на весь город на 60 тысяч, 1,8 миллиарда бюджет города. С учителями, с зарплатой, с здравоохранением, 1 миллиард. Они что, заложники что ли, что здесь нефть есть, а здесь нету. Я вообще считаю, что территориальный принцип разделения, который говорит, он вообще неправильный.
Повторю сказанное Хуснуллиным, что это его личное мнение, а не официальная позиция. И можно даже вспомнить, что год назад этот же самый вице-премьер в интервью сказал, что нечего объединять регионы, что нужно находить пути взаимодействия, а не идти по пути слияния и поглощения регионов, что все эти идеи с укрупнением провокационные. А сейчас он вдруг говорит обратное, и мне кажется, что неспроста, потому что идея укрупнения регионов, перекраивания внутренних границ России старая и сопутствует всем ему путинскому правлению. То, о чем сейчас сказал Хуснуллин, никакая не крамола, а очень даже желательный, но часто непроговариваемый Москвой сценарий. Давайте сейчас обсудим, что собой представляет исходно-советская, но покосившаяся наша российская система территориально-административного деления, и как ее стоило бы перестроить. Ну а кроме того, как будут жить люди в России, несмотря ни на какие границы. С нами Наталья Зубаревич. Здравствуйте, Наталья Васильевна.
Добрый день.
Рад с вами поговорить. Мы давно искали повода записать с вами выпуск, а последние события показывают, что лучше поторопиться с исполнением желаний. Ну так вот, повод. Слова Марата Хуснуллина, которые уже обросли обиняками, оговорками, опровержениями. Но по сути они, кажется, верны. Странное административное территориальное деление есть в России. Оно и не территориальное, и не национальное, какое-то смешанное. Есть название старых иерархий. Республики, округа, автономные области, просто области. При этом федерализм тоже несколько формальный, но и полноценной унитарности нет. Есть недействующие, забытые федеральные округа со скучающими полпредами, к тому же не ровен час возникнут федеральные территории. При этом как бы устраняется как бы независимое по закону, но по сути уже зависимое муниципальное самоуправление. Давайте попробуем вот этот клубок, слежавшийся, как-то разобрать из советских и постсоветских нагромождений. Как бы вы охарактеризовали нынешнюю систему устройства Российской Федерации?
Как нормально. В разных странах есть и федеральные территории, а какие-то округа, и никто особо не заморачивается по этому поводу. У нас республики, извините, с начала 20-х годов существует, вроде никто не умер. Я очень спокойно отношусь к российскому административно-территориальному устройству, потому что жить оно не мешает. У нас есть просто вне зависимости от названий особые субъекты федерации, такие как Чечня, Крым, Севастополь, которые обласканы сверх всякой меры. И это ровным счетом не зависит от того, как они называются. Это отдельные отношения. Поэтому заморачиваться по поводу административно-территориального устройства Российской Федерации я бы не стала. Бывает по-разному и в других странах.
Договорились. При этом, кажется, при Владимире Путине, причем с раннего его периода, все время хотели что-то с этим сделать. Их, кажется, беспокоит. Особенно наличие небольших регионов. Можно вспомнить и Коми-Пермяцкий автономный округ, когда он слился с Пермской областью, получился Пермский край. Можно вспомнить Таймыр и Венкию в Красноярском крае. Не знаю, помнит ли кто-то такие гордые названия, как Корякский автономный округ или Усть-Ордынский Бурятский автономный округ. Но были и такие. И, конечно, люди, когда устраняются субъекты федерации, часто выступали против этого. Особенно можно вспомнить последний случай, когда НАО пытались убрать, да, Ненецкий автономный округ, потому что они понимают, что если ты регион, тебе, кажется, больше денег достается. Или я ошибаюсь, и процесс шел не так, и люди не так думают?
Давайте разделим. Федералам действительно не нравится это множество. Хотелось бы попроще, да, чего их столько развелось, субъектов федерации. Поэтому зуд на укрупнение, он существует с 2000-х годов, и те 6 автономных округов, которые вы назвали, да, они действительно были съедены, уверяю вас, сопротивлялся и Усть-Ордынский, и Агинский, и Бурятский, остальные за немощью как-то не очень, но пытались еще скушать и Республику Алтай, которая встала на дыбы, и Республику Адыгею, включить ее в Краснодарский край, благо у него границы очень изрезанные, она тоже дала понять, что нет, это просто так не получится, и отвязались. Сейчас, как вы, наверное, заметили, ЗОД связан либо с областью, то, что называется Курганская область, то есть никаких республик, либо с такой вымороченной структурой под названием еврейская автономия, где уже евреев хорошо, если 1.5%. Это искусственная конструкция сталинских времен. Тоже там особо сопротивляться, как считают, не будут. Но главное – это зуд на укрупнение. Почему сопротивляются регионы? Они правильно делают, потому что они теряют от этих объединений. Пока ты субъект, тебе идет вот трансфер, который тебе, а не тому субъекту, в котором состав тебя включат. Как правило, все эти автономные округа, которых объединили, они были высокодотационные. Они имели свое представительство, как-то могли просить за себя. Сейчас они муниципальные районы в составе более крупных субъектов. Денег мизер, потому что периферии, но зато удалось спрятать из российской статистики чудовищные показатели ожидаемой продолжительности жизни в том же Коми-Пермяцком округе. Очень высокий уровень бедности в тех же бурятских округах и другие малым симпатичные статистические показатели. Ну, нет их сейчас. Это еще одна из причин, по которым тогда быстренько провели это объединение. Теперь, кто и как сопротивляется? Я вам уже рассказала, что не удалось ни Горный Алтай, да, ни Адыгею куда-то включить. Что будет вот в случае, объявленном господином Хуснуллиным? Я так несколько зло пошутила, сказав, что вот это долгое желание федеральных властей, оно имеет формат таких весенних обострений. Я его называю весенним обострением. Ну вот опять захотелось. Что это даст? Честно, почти ничего. Сейчас я разберу конкретные кейсы, эти два, которые были заявлены. Еврейскую автономию, которая в Хабаровский край, и, соответственно, Курганскую область, которую, видимо, хотят пристегнуть к более богатой Тюмени, чтобы та тянула воз. Во-первых, по деньгам и по эффектам это копеечные истории. Я посмотрела, сколько всего трансфертов получает Курганская область. Сейчас год 20-й был ковидный, трансфертов очень добавили, но это 32 миллиарда рублей. Еврейская автономия получает 13 миллиардов рублей в виде трансфертов. Ну, сложим, получим 45 миллиардов. Весь объем трансфертов субъектам федерации по 2020 году был 3,9 триллиона рублей. Мы о чем поедем? 45 миллиардов и 3,9 триллиона. Никакой проблемы, это абсолютно не решает. Для федерального бюджета это с микроскопом эту сумму надо разглядывать. Почему такое решение? Еще раз, чешется. Очень хочется сократить и упростить эту территорию. Вы молоды, и вы не слышали чудесных историй, предложенных сначала Жириновским, А потом, к моему изумлению, бизнесменам Прохору последний предложил создать полярный регион, который бы тянулся от Мурманской области до Чукотки. Как вам это милое предложение?
Ну, смахивает немножко на канадские вот эти арктические территории с ровными границами, где никто не живет.
Да-да, только разница в километраже, вам не кажется, сильна? Потому что на карте Канады это такой квадратик, а у нас бы от Мурманска до Чукотки. Это не долететь, не управлять невозможно в принципе. Но зато мы будем таким путем лучше осваивать Севморпуть. Вот у нас почему-то считается, что административное деление может способствовать развитию. Это феерическая глупость. Но штат Мэн в Штатах, вы видели размерчик? Крошка. Или Техас огромный. И ничего, все развиваются. Вот в данном случае размер не имеет значения. Имеет значение институциональная основа. Как устроено государство? Способствует ли оно развитию бизнеса? Как оно работает с территориями? Вот про это надо говорить, а не про то, чтобы Хабаровский край съел еврейскую автономную область, а Тюмень съела бы Курганскую область. Даже если представить себе эту историю. Ну вот смотрите, весь бюджет Хабаровского края 151 миллиард рублей в 2020 году. Не бог весь что. По душевой бюджетной обеспеченности ну где-то процентов 80 от среднего по стране, если считать правильно с корректировкой на цены. 80 от среднего. Среднее взяли 100. Теперь смотрим. Еврейскую автономию. Весь ее бюджет 21 миллиард. 15 из них трансферты. Уровень дотационности еврейской автономии 60%. А у Хабаровского края по 2020 году 30 с лишним. Ну и что? Как этот боливар будет тянуть? Боливар в кавычках, да? Не просто не выдержит двоих, он себя-то тянет с трудом. На треть дотационный по 2020 году. Правда, должна сказать, что в 2019 так не было. В 2020 очень сильно добавили денег всем регионам. Ну хорошо, было 23. А у той же еврейской автономии 46. То есть трансферты составляют 46% от всех доходов ее бюджета. Ну и давайте думать, как один середнячок вытащит слабенького? Ответ – никак. Если мы берем другой вариант, действительно депрессивную, Курганскую область и как бы богатую Тюменскую. Богатство Тюменской области держится на перечислении части налога на прибыль из двух северных, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов ее бюджет по специальному договору, заключенному в 2005 году. И второе, на действительно поднявшемся и быстро растущем Тобольском нефтехимическом комплексе. Но по деньгам нефтегазовые севера значат гораздо больше. Как вы помните, в 2020 году прибыль просела у нефтяников очень сильно. И дефицит бюджета Тюменской области по 2021 году 21% от ее дохода. Каждый пятый рубль больше потрачено, чем заработано. Вот такая история. Да, это регион не бедный. Если мы берем весь ее бюджет по плохому 2020 году 192 миллиарда, а по хорошему 2019 241 миллиард. Запомним эту цифру. А теперь смотрите на Курганскую. А у нее бюджет-то 60. Это вам не крошечка. И в этом бюджете уровень дотационности больше половины. То есть получается, что бедолаги Тюменской области – на трансферты надо еще где-то нарыть 32 миллиарда рублей, при том, что весь ее бюджет по 2020 году 192. Ох, как не обрадуется Тюменская область. Вообще по-русски это называется раскулачивание, причем в очень неудобное время, когда сам бюджет Тюменской области испытывает большие проблемы. Вывод. Что подвигло на это заявление господина Хуснуллина? У меня нет ответа, я не умею копаться в чужой голове. Буду считать, что это как насморк, да, или как простуда, некоторое весеннее обострение.
Ну, вообще, мне кажется, мы должны его поблагодарить, потому что он сказал сакраментально: я не хочу заниматься вот этим маленьким регионом, и в этом все устройство Российской Федерации, когда, во-первых, из Москвы занимаются, во-вторых, не хотят заниматься, а в-третьих, когда происходит объединение, подразумевается, ну, то есть сначала обещают, что мы вас не бросим, денег будем давать, а на самом деле подразумевается сокращение расходов, при этом административный аппарат, например, не сократится, не надо иллюзий, там чиновников меньше не будет.
Нет, вы не правы.
Будет?
Региональный аппарат аппарат исчезнет, он станет муниципальным. Это первый фактор. Да, людей, которые раньше представляли региональный уровень власти, их будет меньше, безусловно, потому что там будет только муниципальный уровень. Это первое. Второе, это не про деньги. Я вам показала, сколько это денег. Для регионов, да, материнских, которые собираются сделать головными в тройке с, или в двойке с этими объединяемыми. Для них это деньги, и серьезные деньги. По опыту Забайкальского края могу сказать, что первый год-два добавляют с неким расчетом на съеденный субъект федерации, а потом как-то все это забывается, уходит, и бедный, действительно бедный Забайкальский край, включив в себя Агинский Бурятский округ, так и объединился в общей бедности. Поэтому это вообще не метод развития. По поводу Хуснуллина, его предложение, что он не хочет заниматься. Но ведь всегда можно покинуть пост вице-премьера, если не хочется заниматься. В такой огромной стране укрупнять регионы до беспредела невозможно, потому что не доскачешь, не доедешь. Издержки просто управления резко вырастут. Поэтому я бы посоветовала уважаемому федеральному правительству больше работать в сфере поддержки бизнеса, защиты его от бесконечного кошмарения, общем улучшении инвестиционного климата. И тогда, может быть, станет понятно, что вовсе не в административном делении Российской Федерации собака зарыта. Она зарыта в том, как управляется страна и как чувствует себя в ней бизнес.
Я хотел еще небольшое уточнение сделать. Когда вы говорили про Тюменскую область, мы не только видели с 2000-х годов формальное укрупнение, изменение границ, мы видели еще и неформальное, бюджетными методами. И Тюменская область — это, конечно, самый яркий пример, когда, ну, местные говорят про административную матрешку из Тюменской области, Янао и Хмао, ну, то есть Югра и Ямал. И вот когда Хуснуллин произносит «богатая Тюменская область», это невероятный и несоответствующий действительности штамп, да? Потому что в самой Тюменской области денег не так много, как на нефтяных полях Севера.
Нет, вы ошибаетесь. Вынуждена вас поправить. В 2005 году в соответствии с федеральным законом, пролоббированным в том числе с участием тюменцев, автономные округа, входящие в состав субъекта федерации, обязаны либо объединять бюджетирование, либо заключать специальный договор с как бы материнским субъектом. Что было сделано Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским округами в отношении Тюменской области и Ненецким округом в отношении Архангельской? По этому договору тем или иным способом распределяются налоговые потоки. И очень сильно, чтобы сохранить свою бюджетную независимость, два северных тюменских округа, как и Ненецкий, поделились своими налоговыми доходами. Прежде всего, это налог на прибыль. И за счет этого Тюменская область взлетела и стала расти по доходам бюджета фантастически. Буквально за несколько лет, я помню, 2003 год у него был 28 миллиардов бюджет, и буквально за несколько лет он стал 150 миллиардов. В этом смысле, да, вы правы, это рентная экономика. Она живет в значимой степени за счет округов. Но это федеральный закон. Это абсолютно формальная история. И только потом на эти деньги тюменцы стали развивать инфраструктуру, давать льготы инвесторам. И так там усилился Сибур. Появились другие производства около Тюмени или в самой Тюмени. Они эти деньги во многом использовали по уму. Тут я спорить не могу. Команда управленческая там сильная. Но то, что они действовали не неформально, а в соответствии с очень удачно как-то принятым, скажем аккуратно, законодательством, которое очень помогло им пополнить налоговую базу. Это правда.
Да, и еще вспомнил, вы сделали мне комплимент, что я молодой человек и многого не помню, что в эпоху ельцинизма или сразу после него многие местные губернаторы, когда еще губернаторы были губернаторами, на самом деле тоже хотели укрупнения. Та самая Курганская область, Россель, Свердловский губернатор говорил, давайте поделим ее с Тюменской. Они бедные, они никому никому не нужные и неприкаянные, а мы ее распилим, и будет два региона побольше. Понятно, что он хотел таким образом свой политический вес еще нарастить, но если задаться вот этим вопросом, действовать в этой логике, может ли существовать какая-то мерка в России, по которой мы измеряем регион и говорим, ну, слишком маленький, ну, он всегда будет бедный, ну, невозможно. Управленческие затраты не оправдывают себя. Ну, вот та же еврейская автономная область, ну, 150 тысяч человек, из которых, как вы верно сказали, 1,5% еврейского населения, то есть им, чтобы административный аппарат сформировать, столько евреев не найдется. Ну, лучше уж укрупним, как-то логичнее и справедливее, если будет регион побольше, ну, хотя бы 1 000 000 человек.
Ну, хотя бы 1 000 000 – это такая сакральная цифра, ее как-то все придерживаются. Ну, тогда псковскую с новгородской объединять, там по 600-700 тысяч. Интересно, как псковичи и новгородцы к этому отнесутся? Я с живым интересом посмотрю на последствия. Как-то они будут сильно сопротивляться. Что за сакральные цифры? 1 000 000, 2 000 000, 5? Как эти города-миллионники? Хочется им стать. Глупость это полная. Первое. Про еврейскую автономию. Разговор идет давно. Примерно с 2018 года уже несколько раз в экспертных кругах говорилось, что вот-вот будет готово решение. Я этому не удивлюсь. Ну, скажем так, еврейская автономия будет жить еще беднее, чем она жила, но такой вариант вполне возможен. Это, что называется, самый легкий случай. А вот с Курганской уже сильно посложнее. Во-первых, то, чего хотел Россиль, это хотел Россиль. У Кургана не спросили особо. Хотя часть населения считает, это правда, что если их пристегнут в Тюменской области, они заживут прилично богаче. Есть вопрос, выдержит ли боливар Тюменская область вот эту вот дополнительную денежку и немалую, которую придется тратить на Курганскую область. Как бы ко дну не пошли вместе. Ну, не до такой степени, но ожидания курганцев завышены чрезвычайно. Есть вторая проблема. Российской Федерации, которая вся безумно вертикально устроена, и федерацией называется, ну, как бы скажем, чисто по названию и больше ни почему, надо понимать, что любой центральный город, любого субъекта – это точка роста. Это точка роста. Здесь концентрируются мигранты из периферии, кто не уехал в Тюмень или в Екатеринбург. Здесь больше сектора услуг, здесь появляется все новое, здесь высшая школа. Как только город перестает быть первым парнем на деревне, пусть даже бедной деревне, и становится придатком к чему-то, к той же богатой Тюмени, он будет хереть. Так устроена система Российской Федерации. Поэтому перспективы Кургана в случае объединения, ох, надо будет сильно обсуждать. Такой, как все-таки он есть, точкой роста, Курган вряд ли будет и дальше. Есть большие вопросы. Поэтому вот эти все объединительные процессы, они меня удивляют. Знаете, почему они происходят? Я вам объясню. Когда вы не можете поправить институты, то есть правила игры, так, чтобы страна нормально развивалась, а не топталась на месте, когда вы не можете отвадить силовиков от бизнеса, чтобы он его так не кошмаривал, не доил, вы начинаете искать легкие решения. А эти легкие решения в перестановке стульев. Вот басня Крылова полностью объясняет происходящее. А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь. Крылов был очень мудрым человеком.
Понятно. Дайте 100 лет нормальной жизни, нормальных законов, и даже еврейская автономная область найдет свою модель существования.
Еще добавлю, что да, конечно, есть регионы безресурсные. Это правда. Ну, попробуйте объединить, только я посмотрю, что потом получит эта периферия, оказавшись, как и в советское время, в составе Хабаровского края. Совсем небогатого региона. Боюсь, что получит еще меньше. То есть она будет еще более глухой периферией. Если вам нужен такой результат, пожалуйста. Но еще раз, дело не в количестве, дело не в размере. Но слабые регионы... Хорошо, мы что, Кавказ не подкармливаем? Уровень дотационности Чечни и Ингушетии по 2020 году 84%. Уровень дотационности Крыма, на минуточку, 74%. Севастополя больше 70%. Что-то я не слышу разговоров о том, как бы это все укрупнить, объединить. Ну, давайте скрестим Дагестан с Чечней и Ингушетией. Я с великим интересом посмотрю на результат. Еще замечу, что чешется там, где можно дотянуться. Вот можно съесть еврейскую автономию и получить чувство глубокого удовлетворения секунд на 30. Ну, съедят. Уже с Курганом так легко не получится. А больше кандидатов и нету. Вот такая история.
про Кавказ говорить, конечно, страшно. Ну и да, извините за штамп, хочется напомнить, что один из самых богатых штатов Соединенных Штатов Америки — это Аляска, и там никто не переживает из-за того, что народу мало или еще чего-то. Подушевой доход один из самых высоких в стране, хотя какой там размер, кого это волнует, сколько там населения живет, надо кому-то присоединить, не надо. Вы знаете, Марат Хуснуллин, хочется к нему вернуться, он все-таки поразил не только своей откровенностью, но и тем, что он еще заговорил снова про агломерации. Это вечная тема. Я процитирую по РБК и предлагаю потом разобрать все сказанное. Он, говоря про необходимость объединения, вот эту неравномерность и несправедливость, в пример привел Казань и расположенный в 40 километрах от нее город Волжской республики Мариэл, и заявил: все жители Волжска живут и работают в Казани, но у них совершенно другая бюджетная обеспеченность. Почему Волжск не должен быть в агломерации? Пусть он будет в составе республики Марийской, но бюджетное правило, налоги, в том числе налоги на недвижимость, нужно регулировать не по административному принципу, а определять границы. Либо это должен быть округ, либо агломерация, либо такое муниципальное образование, где действительно будет единая налоговая база. Он заявил, что нужно создать 21 основную агломерацию и сказал, что точками роста будут именно они. Заявил почему-то, что это во всем мире так. Тут можно поспорить, точнее уточнить. Ну, еще сказал, что 3000 по стране опорных пунктов межрегиональных может быть. И вот такая концепция, такой взгляд на страну. А с чего начнем? С самого интересного, с Волжска. Почему ему границы мешают, а какому-нибудь Нью-Джерси около Нью-Йорка не мешают?
А ему не границы мешают. Ему и мешает статус муниципального образования. Муниципальное образование Российской Федерации по закону федеральному оставляют себе 15% НДФЛ. Так что неважно, где работают жители Волжска. НДФЛ платится по месту работы, вернее, важно, да? Но Волжск ничего не получит от того, что он как-то окажется, опять же, слово «граница агломерации» меня очень смущает. Кто их и как будет проводить? Кто? На каком основании? Глупости и дров наломают. Пока муниципалитеты имеют 15% НДФЛ, собранного на их территории, а все остальное уходит в региональный бюджет. Честно, неважно, он уходит в Татарстан ли, он уходит ли в Мариэл, городу не достается ничего. Российское местное самоуправление оставлено без денег, у него нет финансовых ресурсов, и оставлено без полномочий, потому что все полномочия стянуты на уровень субъекта федерации. Муниципалитеты теперь отвечают за состояние внутри городских дорог, за клубы и за вывоз мусора. Все остальное решается на уровне субъекта федерации. Так что вкладывайте вы Волжский. Хоть туда, хоть сюда. В муниципальном развитии это ровным счетом ничего не меняет.
Да, про НДФЛ – это основной источник местных бюджетов. И чиновники обожают говорить местным властям про то, что ну вот вы должны развиваться, вы должны тогда создавать рабочие места, хотя при этом город отдает столько НДФЛ, сколько ему скажет регион. Это на региональном уровне решают. Там есть довольно большая вилка, могут оставить поменьше, могут сильно побольше. Бедным оставляют много, но их это не спасает.
Нет, меньше 15% вы оставить не можете. Вы можете оставить больше. Это так называемое индивидуальное решение по расщеплению налогов. Чтобы не гонять потом обратно трансфер. Вы оставите больше НДФЛ, но тогда и трансфер-то город получит меньше. Они же все высокодотационные. Городские округа, как правило, муниципалитеты, где есть крупные города, дотационные на 60%. Ну, как Камчатка в России. И как, извините меня, еврейская автономия. А муниципальные районы дотационные на 74%. Ну, что вам дальше рассказывают? Ну, нет ни денег, ни полномочий. Поэтому неважно, кто куда входит. Это несущественно. Второе. Кто и как будет определять границы этих агломераций? Чем и как они будут отличаться, да, от просто суммы муниципалитета? Как это будет соотноситься с региональным уровнем власти? Легко говорить «давай». Третье. Во всем мире вообще-то идут по другому пути. Агломерация развивается как соседство и взаимодействие муниципалитетов, у которых есть и ресурсы, и полномочия, и очень часто некий координирующий орган, где они совместно сидят и определяют там инфраструктурные перспективы, что-то еще. Но это координирующий орган, а не начальник дядя Вася, который сказал, и все сделали. Поэтому там совсем другая система. Агломерация – это естественное образование. Оно развивается, оно расширяется. И административным определением границ вы дров наломаете, а больше ничего. И губернаторы будут сопротивляться железно, потому что им непонятен этот уровень власти. Это кто?
В общем, неопределенность, произвол, невозможность установить самим правила или подстроиться под долго работающие. Тот же самый Нью-Джерси, там тоже мало работают, но много живут, и поэтому у них высокий налог на недвижимость. Они таким образом собирают вот эти деньги. В Волжске так не получится.
Вы правы, потому что базовые налоги на муниципальном уровне, первый базовый налог, налог на имущество, и где богатый, хороший муниципалитет, там недвижимость стоит дорого. И второй, если вы там работаете, да, налог на доход. Это правда. У нас НДФЛ отбирается в регион, а налог на имущество никакой, потому что наше имущество даже по кадастровой стоимости очень недорого. А основным плательщиком налога на имущество являются крупные компании и их активы. Нефтеперерабатывающие заводы, металлургические заводы, вышки, трубы и далее по списку. Это не про муниципалитет в целом. Это все идет на региональный уровень. Муниципалитет в России может кормиться только с одного налога на землю. Он идет в муниципалитет. И если она ваша муниципальная, вы ее сдаете в аренду, а там добывается нефть, Сургутский район Ханты-Мансийского округа, то жить, наверное, можно. Или если на этой земле стоит Новолипецкий металлургический комбинат, тоже как-то полегче. У нас просто разная система налогообложения. Муниципалитетам в виде налоговой базы оставляют ошметки. Или эта база просто очень низкодоходная, в данном случае налог на имущество физических лиц.
Ну и повторюсь, она еще непредсказуемая. Если ты много заработал как мэр, то у тебя просто в следующем году регион это все заберет.
Как заберет?
Изменит ставку, НДФЛ будет себе больше забирать, тебе меньше оставлять через заксобрание.
Ну это вы как-то горячитесь. Это все не совсем так работает.
Хорошо, здорово, что вы знаете хорошо, а я, когда мифы какие-то транслирую, вы можете поправить. Давайте про 21 агломерацию. Меня, честно говоря, немножко пугает, когда я слышу про 21 агломерацию. Во-первых, я тогда сразу себе представляю ледяную пустыню, когда на все остальное все плюнут и будут строить дороги, школы и выдавать зарплаты бюджетникам только в крупных городах, а вся остальная Россия лесом зарастет. Во-вторых, мне так кажется, что когда Хуснуллин говорит, так во всех городах агломерации тянут. Ну, это в плохих странах. В странах второго и третьего мира города, конечно, центры жизни. А в более развитых странах стремятся к тому, чтобы выровнять территории и чтобы можно было жить не только в больших городах, чтобы города не становились гигантскими.
А кто вам сказал, что стремятся выровнять? Назовите мне. Выравнивают у нас на уровне вот НАЦ-2 и НАЦ-3, это как наш субъект, и наши муниципалитеты, это политика в континентальной Европе, в Евросоюзе. Американцы ничего не выравнивают, нигде. Англичане гораздо менее свирепо к этому относятся. Единственное, кто это делает, это Евросоюз. Да, у него огромные структурные фонды. Половина всего бюджета Евросоюза – это структурные фонды. И деньги идут на поддержку менее развитых вот этих регионов разных уровней. И то там надо какие-то проекты делать, чтобы эти деньги не просто раздаются. Там надо активничать внизу. Поэтому вы не обобщайте, пожалуйста. Во всех странах догоняющего развития действительно быстрее всего растут крупнейшие города. Это нормально, потому что еще не закончился процесс урбанизации. Еще большая часть населения живет на селе и постепенно стягивается в города. В России уже не так. В России первая стадия урбанизации, переток из села в город почти везде завершилась. За исключением Дагестана, где еще очень активно едут. Уже в Северной Осетии завершается. Да? Или Тывы, где тоже еще активно едут. Там это первая стадия. В остальной стране у нас стадия, когда из малых и средних городов, вот он основной поток, едет в крупнейшие. Какие? Региональные столицы. и две крупнейшие агломерации федеральных городов, Московская и Питерская. Туда мощнейший поток идет. И этот процесс урбанизации, он как бы переструктурируется. В меньших городах нет ни рабочих мест, ни ресурсов, ни новых производств особо. Поэтому едут в региональные столицы и едут в крупнейшие московскую и питерскую агломерацию. Этот процесс идет очень активно, спорить не стану. Остановить его нельзя. Ну, нельзя. Обзываете вы этом агломерации, не обзываете. Он назначил 21. В стратегии пространственного развития путем лоббизма губернаторов их было аж, если память не изменяет, не то 40, не то 45. Ну, хорошо, но назначайте. Это же на жизнь никак не влияет.
Как все будет влиять на жизнь естественным путем? К чему мы придем?
На жизнь будет влиять наличие работы и зарплаты. И если работа есть в столичном региональном городе, и выше там зарплата, люди туда будут ехать. Учиться, оставаться, закрепляться, покупать жилье.
Если посмотреть на карту, то что это? Две больших точки в виде Москвы и Петербурга, гигантское такое, чуть более, может быть, размазанное пятно на юге, от Крыма до Краснодара.
Почему вы так считаете?
Тепло, есть работа, есть доходы от экспорта зерна.
Ну, как-то вы не очень правы. Первое. Все региональные столицы, за редкими исключениями, за редкими исключениями. На северах это менее явно, но все-таки. Да, все региональные столицы притягивают мигрантов. Они и питаются уже во многом за счет мигрантов. Второе. На юг действительно миграция есть. Только это не иная миграция. Это либо в старших возрастах люди с северов, заканчивая работать, перебираются на теплый юг, потому что с работой там не очень, с зарплатой там совсем не очень. Или это уже некий вариант дауншифтинга, когда, плюнув на все, может, кто-то найдет что-то себе в Сочи. Но в основном это перемещение просто в более комфортный климат. Там не про работу и не про зарплату. Тут уж вы ошибаетесь.
Хорошо, договорились, ответили Марату Хуснуллину, ответили на заблуждение и на мои наивные вопросы. Спасибо вам большое, Наталья Зубаревич.
Они не наивные. Вы просто очень правильно озвучивали все общие представления, которые существуют. Я с этим очень часто сталкивалась. А я попыталась с цифрой объяснить, что реально происходит. Мы с вами вместе двигались в сторону лучшего понимания проблемы. Хуснуллину, могу вам сказать, я тоже пыталась это объяснить. Но смотрите, вам не удалось это сделать, а ему нет. Вот так. Я проиграла.
Отличный итог. Хоть кому-то удалось. Спасибо вам гигантское. Всего доброго.
Всего доброго. До свидания.
Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Если еще не подписались, обязательно подпишитесь на нас на подкаст-платформах, таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, YouTube и Яндекс.Музыка. Для писем в редакцию есть email podcast@meduza.io и Telegram Meduza Loves You. До свидания.